Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Российская оппозиция готовится к новым массовым акциям протеста.
Я бы посоветовал господам Путину и Медведеву серьезно задуматься над своей судьбой, внимательно прочитать требования митингующих.
Либералы соберутся в День Конституции, чтобы обсудить пути мирной передачи власти.
Чтобы в стране не было революции, в ней должна быть политика. Революции никто не хочет. Чтобы в стране была политика, должно быть политическое поле.
Юлию Тимошенко ждет новое судебное разбирательство.
Просто идет издевательство садистов над человеком украинской власти. Просто ненавидят и боятся Юлию Владимировну.
Михаил Ходорковский номинирован на премию «Журналистика как поступок».
У него в основном вот в начале было тексты размышления о судьбе страны. А вот в последнее время у него было несколько текстов о судьбах людей, которые находятся с ним.
Об этом и не только в программе «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 12 по 18 декабря, но прежде подведем итоги этих выходных. Главное, безусловно, прошедшая в субботу по всей России акции протеста против фальсификации на выборах. Митинг в Москве, самый массовый за последние 10 лет, собрал несколько десятков тысяч человек. Власти выдвинут ультиматум – немедленно освободить всех политзаключенных, отменить итоги парламентских выборов и назначить новые, отправить в отставку главу Центра избиркома Владимира Чурова. Срок до 24 декабря, даты, когда назначена новая массовая акция в центре Москвы. Власть ответила через Facebook. Президент России Дмитрий Медведев написал: «По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они вчера и сделали. Хорошо, что все прошло в рамках закона», — пишет Медведев в Facebook. Он подчеркивает: «Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающиеся соблюдения законодательства о выборах». Конец цитаты. В эфире «Свободы». Один из организаторов вчерашней акции – Борис Немцов. Борис Ефимович, как вы расцениваете это заявление президента России Дмитрия Медведева, пришедшего через Facebook, опять же, через социальные сети? Он решил общаться с теми, кто пришел на Болотную площадь. Вообще, можно ли это расценивать как ответ?
Это издевательство над народом. Он кому дал поручение проверить? Жулику Чурову? Он что, не знает, что 13 миллионов голосов украли? Более того, эти 13 миллионов голосов украли не в соответствии даже с наблюдениями наблюдателей, а методами математической статистики это вычислено. Так вот, на честных выборах процент голосов, отданных за партию, мало зависит от явки. А на выборах, которые организовал Путин с Медведевым, процент голосов, отданных за «Единую Россию», рос с ростом явки. То есть это все украденные у нас голоса. И уже социологи сосчитали, что украдено больше 13 миллионов голосов. Какое он дал поручение? Чурову? Проверить сам себя? Это издевательство. Если не будут выполнены условия митинга, будут следующие митинги. Причем серьезные. И требования там будут серьезные. Они будут касаться и Путина, и Медведева уже. Поэтому если они думают, что вот так вот такими глупостями, идиотскими распоряжениями, выложенными в Фейсбуке, они могут народ успокоить, они глубоко заблуждаются. Глубоко.
Тем не менее, здесь, по-моему, совершенно четко сказано, что власть, президент не собирается удовлетворять требования, то есть освобождать политзаключенных.
Ничего, да, послушайте, у нас уже продумана стратегия на ближайшее время. Мы заставим их выполнять Конституцию, наши законы. Если они составляют криминальную прослойку нашего общества и воруют голоса нашего народа, то мы заставим их соблюдать законы и Конституцию и привести их к порядку. Медведев продемонстрировал полную профнепригодность, полное непонимание, что у нас новая страна, полное непонимание, что общество проснулось, и оно такие штучки ему не простит никогда.
Теперь давайте о вашем плане действий. Если он у вас готов, вы можете его раскрыть.
Мы будем продолжать акции протеста до тех пор, пока все наши требования будут выполнены. Есть важнейшие мероприятия. Мы планируем провести крупный митинг в Москве 24 декабря. Пройдут митинги по всей стране. Между 10 и 24 будут еще митинги, 17 и 18. На митинге 24 декабря, если они выполнят наши требования, мы заявим требования о немедленной отставке Медведева и Путина. Мы продолжим кампанию гражданского неповиновения вплоть до 4 марта следующего года.
Борис Немцов. И ответ президента России Дмитрия Медведева комментирует российский политический эксперт Дмитрий Орешкин.
Я полагаю, что реальный ответ президента, он все-таки дается не через Facebook. подается через официальные поручения компетентным органам. В данном случае не сказано, кому президент поручил разобраться. Не сказано, на каких участках, по какому принципу эти участки будут определяться. На всех участках, где были отмечены нарушения, кем были отмечены, кто вправе подавать список этих самых участков. Так что, конечно, это скорее демонстрация, ну, скажем так, доброй воли господина Медведева, чем какой-то юридически обязывающий шаг. Я боюсь, что это просто такой вот символическая отписка в электронном виде, потому что нарушения были зарегистрированы на тысячах участков, и пока никто не собрал их в один общий файл, потому что наблюдатели были от самых разных политических партий, от прессы, от некоторых гражданских организаций, и никакого координирующего органа в лице Хиллари Клинтон на самом деле нет. Поэтому объединенный список претензий подать сейчас просто технически невозможно. Думаю, что и никакая из партий еще не готова представить вот такой документированный, проанализированный список участков, где с точки зрения той или иной партии были допущены нарушения. Тем более это трудно сделать газетам, тем более это трудно сделать общественным организациям, которые работают не на профессиональной основе. Так что, может быть, это, конечно, и благое пожелание, но на самом-то деле этот процесс должен длиться, ну, как минимум несколько недель. Я надеюсь, что президент все это разъяснит в ближайшее время.
Ну, вот этот ответ, который пока только что есть, как вы думаете, те, кто выходил на Болотной площади, тот, кто сейчас сидит целыми вечерами в социальных сетях, он позабавит, раззадорит, разозлит или скажет, ну, мы так и знали, ничего другого и не ожидали?
Ну, наверное, реакция будет у разных людей по-разному, но, в общем, вот на меня, например, такой ответ не производит серьезного впечатления. Президент не должен общаться по таким важным вещам, как выборы, как доверие к выборам, с кем-то неопределенным через Facebook или через какие-то еще компьютерные средства. Он должен был созвать пресс-конференцию, он должен был посвятить этому серьезное какое-то заседание, может быть, президентского совета, может быть, администрации президента, так или иначе. Но это не какое-то вот текущее, локальное событие, примерно такое же, как в свое время избиение Олега Кашина. Президент, помнится, тогда дал поручение разобраться и взять это преступление под личный контроль. Ну, вот он взял, а преступники как-то до сих пор не найдены. А так что все это не производит серьезного впечатления. Я думаю, что в интернете восторженных комментариев не увидим.
Может быть, было бы лучше, если бы он вообще не отвечал?
Ну, мне трудно сказать, что было бы лучше, для кого было бы лучше, для него или для страны. Мне кажется, что было бы лучше, если бы он вспомнил, что он гарант Конституции, а по Конституции источником власти является народ. И если народ, вообще общественное мнение довольно ясно склоняется в сторону того, что выборы были фальсифицированы, так вот, если народ проявляет некоторую неудовлетворенность, то президенту пора было бы и власть употребить, и, скажем, создать специальную комиссию для того, чтобы разобраться из представителей всех политических партий, средств массовой информации, общественных организаций. Это все в его компетенции, он вполне все это может сделать. А вместо этого мы получаем сообщение о том, что он дал распоряжение. Кому? Он кому дал распоряжение? Пожарной команде? Или, может быть, МЧС? Вот такие вещи как-то так вот через плечо не делаются. Если, конечно, серьезно относиться к гражданам своей страны.
Видимо, есть все основания у москвичей, ну, жителей других городов, теперь 24 декабря выйти вновь на площади. Борьба не закончилась, так я понимаю?
Ну, в общем, основания, наверное, есть. Хотя вот мне и по психотипу, и по форме поведения жизни хождение на митинги кажется занятием довольно экзотическим. Гораздо лучше всерьез заняться там пересчетом голосов, написать правильно составленные жалобы претензии в прокуратуру или еще куда-то. Но, и коль скоро все это не работает, то у людей ничего не остается, кроме как ходить на митинги. Если, ну, не через Facebook же с президентом общаться, правда? Надо посылать какие-то сигналы о своей неудовлетворенности. Такие вот сигналы через СМИ, через партии, по-видимому, не доходят. Поэтому людям приходится выходить, что, в общем-то, ненормально. Выборы – вещь сугубо лояльная, сугубо легальная. Все очень прописано по закону, все должно делаться именно в соответствии с этим законом. И никакие митинги здесь возникать не должны. Потому что вопрос юридический. Если есть нарушения, юристы партии спокойно пишут заявления. Избирательные комиссии спокойно с этим разбираются. И только если эти нарушения приобретают массовый, скандальный, оскорбительный характер, люди выплескиваются на улицу. Что, вообще говоря, неправильно. Они не должны выходить на улицу. Но в тех условиях, когда власть должна действовать в рамках закона. Если она в свои же собственные рамки приступает, то как люди могут оставаться в рамках в этих самых, собственно говоря, и заниматься писанием каких-то там бумажек. Хотя, вообще говоря, эти митинги одобрены, следовательно, законны, следовательно, ничего противоправного в этом нет. И, в общем-то, это одна из форм демонстрации своего неудовольства. Ну, просто мне это неудовольствие, ну, кажется, хотя я сам в этих митингах участвую, кажется вынужденной, нездоровой мерой. Но нельзя результаты выборов обсуждать, не надо результаты выборов обсуждать на улице. Их надо обсуждать в спокойной, доброжелательной обстановке, в хорошем, теплом помещении, где сидят честные судьи, которым доверяют избиратели, где сидят честные члены избирательных комиссий, которым опять же доверяют избиратели. Проблема в том, что вот таких судей, таких членов избирательных комиссий что-то маловато. И поэтому людям доверять некому, они доверяют улице. Это плохой признак.
Российский политический эксперт Дмитрий Орешкин. И давайте немного окунемся в атмосферу вчерашнего собрания граждан в центре Москвы. Вот что с трибуны говорил российский правозащитник Олег Орлов.
Друзья, события этой недели войдут в историю нашей страны. В течение этой недели мы вернули себе уверенность, что мы можем не только бороться, но можем и побеждать. Долгие годы путинского режима эта уверенность в обществе таяла. В бессмысленные годы режима бессмысленного Медведева утверждалась другая уверенность в обществе. Мол, от нас ничего не зависит. Ну давайте вспомним. Недавно мы еще сами спорили, зачем эти на выборы. От нас ничего не зависит, мы не можем повлиять на результат. Но большинство из нас приняло участие в выборах в разном качестве. И мы победили. Мы оказали влияние на будущее нашей страны. Мы изменили ход истории. И это не патетика, это реальность. Ура! Мы победили! Давайте, ура! Власть шла на выборы, будучи уверенным, что нарисует любую цифру, которую захочет. Мы им не дали это сделать. Еще более важно, мы заставили власть понять, что за фальсификации надо платить большую цену. И цена эта называется легитимность этой власти. Теперь всем очевидно, власть нелегитимна. Власть нелегитимна. Власть нелегитимна. Нелегитимна. И еще самый большой выход, самая большая наша победа. Мы живем с вами в другой России. В другой России, чем неделю назад. Это показывает и массовые акции протеста по всей стране. Это показывает и наш митинг. Друзья, мы тут с вами стоим. Что мы делаем? Мы просто слушаем друг друга, мы просто говорим. Нет, мы сейчас с вами в эту минуту меняем будущую историю нашей страны. Меняем в лучшую сторону. Мы с вами победим.
Олег Орлов, российский правозащитник. 10 декабря, Москва, Болотная площадь. В эфире «Время свободы», план на неделю. В день Конституции, 12 декабря, политики, деятели науки и культуры, правозащитники и эксперты соберутся, чтобы инициировать создание общероссийского круглого стола. По замыслу организаторов, он должен стать постоянной площадкой для выработки механизма мирной передачи власти в тот момент, когда наступит крах режима Владимира Путина. К участию в формировании круглого стола приглашены представители оппозиционных политических партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Идея создания общероссийского круглого стола 12 декабря обсуждается уже полгода. Организаторы пригласили к участию в первом собрании блогера Алексея Навального, режиссера Павла Лунгина, писателя Дмитрия Быкова, актрису Инну Чурикову, экономиста Сергея Алексашенко. Всего несколько десятков человек будут участвовать в собрании. Один из его организаторов, Георгий Сатаров, опубликовал обращение к читателям «Новой газеты», где объяснил, что об идее создания круглого стола 12 декабря он хотел рассказать накануне дня выборов, цитирую. «Я представляю себе тот первый вариант, который долго вынашивал, подготовленный еще в той России. Я представляю, насколько он был бы неуместен в понедельник 12 декабря в другой России. Я собирался писать не о власти, а о нас самих, о том, что нельзя изменить или заменить власть в стране, пока мы не изменимся сами». Конец цитаты. В день Конституции будут обсуждаться 3 экспертных доклада. О специфике сложившегося в России режима, о сценариях экономического развития страны и путях ненасильственного перехода России к демократии. Как рассказал один из экспертов, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко, в его докладе речь пойдет о том, что происходит в экономике России сегодня и будет происходить в ближайшие 5-10 лет.
Было собрание неравнодушных людей, да, там экспертов, которые хотят это оценить экспертным образом ситуацию. Хотели, да. Сейчас понятно, что ситуация поменялась, но наши цели пока не изменились. Да, мы хотим оценить ситуацию. Нам будет очень много неэкономистов, да, и, скорее всего, большая часть неэкономистов. Скорее всего, там, ну, основная моя задача – объяснить неэкономистам те экономические проблемы, с которыми там страна будет сталкиваться в ближайшие там десятилетия, условно говоря. Да? Вот если бы вы разговаривали с нами там неделю назад, да, там, не знаю, слово, там, 2 декабря, то ответы были бы более определенными. Потому что 2 декабря нам ситуация казалась одной. Да? Сейчас на ситуации у каждого свое видение картины. И оно может не совпадать. Сейчас оно разное, скорее всего.
Еще одним участником собрания будет народная артистка России Наталья Фатеева. Недавние митинги вернули ей веру в будущее страны.
Непредвиденные массовые реакции. Что, конечно, я думаю, завтрашний разговор, который предполагался в одном ключе, будет значительно острее. Я увидела такое количество совершенно потрясающих людей, которые когда-то меня потрясли в 91-м году у Белого дома. Я потрясена, что их так много, что они способны на это, что это значит, это уже никогда, это необратимый процесс, никогда. Ну просто, конечно, мы переживем столько много. Они над нами так будут издеваться еще, они так будут врать, они нас будут еще бить, они будут поливать водой этой вот из этих поливалок, они будут применять слезоточивый газ, я боюсь, что они будут еще в нас стрелять, потому что они добровольно власть никогда не отдадут. Я им не верю совершенно. До вот этих событий лично я думала, что все это будет так надолго и так уныло, и так неинтересно жить ужасно. И вы знаете, у меня голос стал звучать по-другому. Я стала дышать по-другому. Вот за эти несколько дней, начиная с чистых прудов, у нас есть будущее, а также у нас будущего просто нет. С этой бандой КГБшников. Нет будущего. А сейчас я знаю, что у нас есть будущее, и мне не стыдно. Мне было стыдно, что я живу в такой безликой, глупой стране. А сейчас я понимаю, что у нас есть будущее, потому что у нас есть настоящие люди.
Приглашенный на собрание писатель Дмитрий Быков подчеркивает, что в обществе назрел большой потенциал недовольства граждан самых разных взглядов. Единство можно найти в одном. Чтобы в стране не было революции, должна быть политика. Для этого необходимо политическое поле, невозможное без свободы слова и легальности собраний.
Речь не идет о выработке стратегии, речь идет о формулировании требований. Вчерашний митинг и митинг на чистых прудах продемонстрировал массовое недовольство. Это так. Но у этого недовольства нет ни конкретного голоса, ни конкретной цели, ни какого-то организованного будущего. И собирают не людей, которые там отмечены каким-то духовным авторитетом. В современном обществе российском никаких духовных авторитетов нет. Собирают людей, которые более или менее представляют себе цели протестной деятельности и могут сформулировать, что, собственно, нужно. Вот и все. Для меня это только попытка артикулировать внятные требования, ничего другого. Сейчас нужно выработать консенсусную политику. которая была бы одновременно приемлема для либералов, националистов, лоялистов умеренных, левых и правых. В обществе назрел очень большой потенциал недовольства. Люди пытаются его так внятно артикулировать, чтобы учесть все нюансы. Потому что националисты недовольны одним, лоялисты другим, а либералы третьим. Сходятся все в очень простых позициях, простых как таблица умножения, которые универсальны для всех. Чтобы в стране не было революции, в ней должна быть политика. Революции никто не хочет. Чтобы в стране была политика, должно быть политическое поле. Чтобы было политическое поле, должна быть свобода слова и легальность собраний. Вот эти простые вещи надо проартикулировать, чтобы под ними подписалось максимальное количество людей. А дальше начать реальную политику, в которой каждый, включая националистов, лоялистов и либералов, боролся бы за власть в рамках закона своими методами. Вот так бы я это себе представил.
Если я не ошибаюсь, пока не последовало никакой реакции, кроме того, что заявил Исаев, да, на то, что люди собирались на Болотный. Как вы думаете, митинги не услышат, не ответят, а на то, что 12 декабря, возможно, сформулировать, будет иной ответ, скорее всего?
А зачем они должны отвечать? Их ответ совершенно не важен. Надо предъявить позицию общества. Если они захотят с этой позиции считаться, они будут давать послабления, например, разрешать митинги и вводить свободу слова. И это будет, ну, то есть выполнять гарантии Конституции, выполнять свои обязанности. И это будет их лучшим ответом. А если они не услышат этого, они получат уличную политику, неявку на выборы, выборы другого кандидата. У нас март месяц впереди. А Владимир Путин, скорее всего, уже провалил свою предвыборную кампанию, назначив такой штаб. Ну, значит, просто у нас будет тогда другая жизнь. Если сейчас уже людям показали, что по их правилам играть больше не хотят. Если они не хотят выполнять то, что написано в Конституции, значит, будет создано правительство и будет избран президент, который будет это выполнять.
Говорил Дмитрий Быков. В поисках реакции из Кремля на митинги 5 и 10 декабря ответ можно найти в интернете. К примеру, в ЖЖ-блоге члена Общественной палаты журналиста Максима Шевченко, где он, подтверждая участие во встрече единомышленников с замглавой администрации президента Суркова, написал: «Власть слушала, мы говорили, мнения были от «все разрешить» до «ничего не разрешать». В день Конституции, 12 декабря, политики, деятели науки и культуры, правозащитники и эксперты соберутся, чтобы инициировать создание общероссийского круглого стола как постоянной площадки для выработки механизма мирной передачи власти». Вера Володина для «Радио Свобода, Москва».
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Россию принимают во Всемирную торговую организацию. Суд в Киеве вновь будет рассматривать дело Юлии Тимошенко. Михаил Ходорковский стал номинантом премии за журналистику. И возрожденная команда «Локомотив» впервые выходит на лед. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями на субботних митингах протеста в российских городах. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook. В нескольких российских городах сегодня продолжились акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Сторонники Эдуарда Лимонова сообщают, что им удалось провести собрание инициативной группы по его выдвижению в президенты России. На Болотной площади в Москве на митинг националистов собрались сегодня несколько сот человек. Митинг был приурочен к годовщине беспорядков на Манежной площади. Явка избирателей на выборах президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики превысила 44,5%. Выборы будут признаны состоявшимися в случае участия в них более половины избирателей. В самопровозглашенной республике Южной Осетии лидер оппозиции Алла Джоева призвала своих сторонников прекратить акцию протеста в Цхинвале. Она заявила, что власти выполняют все пункты достигнутого с оппозицией соглашения. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики направился в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. В конце года истекает срок вывода всех американских войск из Ирака. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что число жертв терактов во время религиозных праздников заметно превысило официальные данные.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов, и сегодня обзор событий с 12 по 18 декабря. Очередной Союз состоится 15 декабря в Брюсселе. Такие встречи на высшем уровне проходят два раза в год. По сложившейся традиции весной или летом стороны собираются в России, а осенью или зимой на европейской территории. О проблематике предстоящего саммита рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Российско-европейской встречи в Верхах собирается в период, когда, казалось бы, двусторонние отношения России и ЕС явно не являются главным приоритетом ни для Москвы, ни для Брюсселя. Россия находится на этапе между двумя избирательными кампаниями и готовится выбирать нового президента, а Евросоюз ведет отчаянную и пока не очень-то результативную борьбу за спасение евро. Так что есть у них еще дома дела. Вместе с тем, в европейской политике и экономике сегодня все так связано, что и еврозона уже рассчитывает на помощь России, и российскую экономику без европейского рынка представить тоже трудно. Небольшая справка Евросоюза, выпущенная в Брюсселе к предстоящей встрече, напоминает, что Россия является третьим по объему оборота из крупнейших торговых партнеров Евросоюза и его главным поставщиком газа. Двустороннее сотрудничество охватывает четыре общих пространства, как их называют официальные документы. Это экономика и окружающая среда, свобода, безопасность и правосудие, внешняя безопасность, наука, образование и культура. Так что в любом случае такой саммит – важное для обеих сторон событие, и у постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова сугубо прагматичный взгляд на предстоящую встречу.
Проводя саммиты два раза в год с Евросоюзом, очевидно, понятно, что, так сказать, они уже за последний период приобрели достаточно деловой, такой прагматичный характер. Ну, наверное, трудно их считать историческим событием каждый раз. Тем не менее, каждый саммит – это шаг вперед в становлении стратегического партнерства, в углублении его уже, в наполнении конкретным содержанием.
И все же определенный исторический момент на данном саммите ощущается. Среди важнейших двусторонних тем предстоящего саммита – переговоры о безвизовом режиме для краткосрочных поездок. На заседании Постоянного совета партнерства России и Евросоюз на уровне министров иностранных дел 17 ноября в Москве глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявил:
хотел бы особо выделить достигнутое понимание, достигнутое согласие о перечне совместных шагов, которые необходимо выполнить для того, чтобы переходить к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и стран Евросоюза.
Российский министр выразил надежду, что этот перечень будет одобрен саммитом в Брюсселе. Вместе с тем, сама Кэтрин Эштон, отвечая журналистам на вопрос по той же теме, после заседания в Брюсселе Совета министров иностранных дел ЕС 1 декабря, высказалась об этом довольно неопределенно.
Во время последней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве, мы в том числе начали подготовку к саммиту. Как вы знаете, мы обсуждали то, что называется общими шагами. В чем их цель? Согласовать технические вопросы, которые должны быть решены. Часто по таким вопросам, как визы, как торговый обмен, надо начинать значительно раньше того, как приступать к настоящим переговорам. Поэтому я была в этой поездке с членом Европейской комиссии по торговле, чтобы разделить смежные для разных тематик вопросы. То есть идет подготовка. Мы работали над тем, что Еврокомиссия должна еще сделать до переговоров. Мы говорили об этом, и в этом цель саммита.
Похоже, что на вопрос, что делать дальше, когда будут реализованы совместные шаги, ответа из Брюсселя пока нет. Остается ждать, до чего договорятся участники саммита. Энергетический диалог – крайне важная сфера взаимодействия России и Евросоюза. В уходящем году вступил в действие третий энергетический пакет ЕС, призванный сыграть роль антимонопольного инструмента на рынке энергии. Ведущий эксперт Брюссельского института «Восток-Запад» Данила Бочкарев объяснил радио «Свобода», как это может отразиться на главном российском монополисте.
Все будет зависеть, каким образом будет воплощаться в жизнь третий пакет. То есть, например, в случае инфраструктуры, останется ли она в собственности «Газпрома», или «Газпром» будет вынужден его продать. Правительство Литвы пошло по самому крайнему варианту, то есть поддержало позицию Еврокомиссии, хочет заставить «Газпром» продать трубопровод. Второй вариант касается таких элементов, как «Южный поток». Если «Южный поток» не получит исключение из правила о доступе третьих компаний к трубопроводным мощностям этого газопровода, он будет коммерчески невыгодным, и, соответственно, его строительство значительно затруднится. А третья вещь касается Северного потока. Северный поток сам по себе не подпадает под действие третьего пакета, он находится в экстерриториальных водах за пределами ЕС, но наземные трубопроводы в Германии подпадают под действие, и для них также требуется просить исключение из правил. Но не все газопроводы на территории Германии, которые будут распределять газ из Северного потока, получили исключение из правила доступа третьих компаний к трубопроводным мощностям. Кто может представить определенную проблему для последующего расширения мощностей Северного потока.
В том, что касается внешней политики, у сторон имеются серьезные расхождения в оценке событий в Ливии и Сирии. Не все гладко складывается в отношении Ирана, хотя ЕС и Россия неплохо сотрудничали в рамках иранской шестерки международных посредников. Пойдет речь о ближневосточном мирном процессе, в котором позиции сторон во многом совпадают. И с большой долей вероятности можно утверждать, что высокие представители Евросоюза не пройдут мимо ситуации с правовым государством и гражданским обществом в России. Кэтрин Эштон дважды за последнюю неделю выступала с заявлениями, выражающими озабоченность Евросоюза нарушениями на парламентских выборах в России и действиями полиции против участников акции протеста после выборов в Государственную Думу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В результате трудных переговоров, длившихся 18 лет, Россия, как ожидается, будет принята во Всемирную торговую организацию. Решение об этом должно быть принято на конференции ВТО, которая откроется 15 декабря. По словам генерального директора ВТО Паскаля Лами, вступление России поможет ей более плавно войти в глобальную экономику. США всячески поддерживают принятие России в ВТО. На эту тему подробнее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Как говорит видный американский экономист, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг, президент Обама, поддерживая вступление России в ВТО, надеется, что в результате откроются новые возможности для экспорта в Россию американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, американских товаров и услуг, а это откроет в Соединенных Штатах новые рабочие места. Дополнительная перспектива откроется в России для иностранных инвесторов. Но России придется отказаться от практики протекционизма, которая служила препятствием для инвестиций российских компаний в Европе и в Америке. Профессор, почему процесс переговоров тянулся 18 лет? Думаю, потому что у ВТО есть свои критерии и стандарты, которым страны должны соответствовать, если хотят стать членами Всемирной торговой организации. Это элементарные стандарты рыночной экономики, невозможные без политической открытости. От того, как правительство руководит страной, как следит за исполнением законов и правил, зависит открытость экономики, внешняя торговля, международный обмен товаров и услуг с этой страной. По мнению многих стран Запада, включая Соединенные Штаты, долгое время Российская Федерация не отвечала даже минимальным критериям, необходимым для вступления в ВТО. Сейчас Россия соответствует минимальным стандартам? Это вопрос. Скорее политическим выбором, чем экономическим анализом продиктовано решение принять Россию в ВТО. Объективно говоря, сегодня российское общество и экономика России гораздо более соответствуют стандартам рынка, чем лет 20 назад, сразу после развала Советского Союза. Это если сравнивать Россию сегодняшнюю с Россией вчерашней. Но при сравнении со многими другими странами-членами ВТО, российская экономика остается закрытой, сильно зависящей от правительственного фаворитизма, правительственных субсидий и протекций, получаемых не благодаря высокому качеству продукции и более низким ценам, привлекающим потребителя, а благодаря личным связям в Кремле. Эти связи обеспечивают поддержку со стороны правительства, победу над конкурентами, гарантируют преимущество на рынке. Я считаю, что нельзя отрывать экономику страны от ее политики. Недавние парламентские выборы продемонстрировали, что Россия не отвечает критериям открытого демократического общества. Когда Россия станет членом ВТО, она сможет оказывать более сильное влияние на мировой рынок или сама подвергнется более сильному внешнему влиянию, экономическому и политическому? Я думаю, важную роль играет тот факт, что Европа зависит от российского сырья, природного газа, нефти и так далее. Из-за этой зависимости страны Европы оказались активными сторонниками вступления России в ВТО. Поэтому я ожидаю, что влияние будет асимметричным. Кремль будет пытаться оказать непрямое и прямое давление на международную торговую политику, преследуя узконациональные интересы. Эта тенденция еще более увеличится с усилением националистических настроений в российском правительстве. Одновременно будет ослабевать западное влияние на Россию. Посмотрите, как премьер-министр Путин обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в ход российских парламентских выборов, а госсекретаря Хиллари Клинтон во вмешательстве во внутренние дела России и чуть ли не в подстрекательстве к беспорядкам. В демократическом мире естественно требовать от других стран открытости и демократичности. Открытость и соблюдение демократических свобод должны быть нормой для посттоталитарного, посткоммунистического общества. За отклонение от этих норм Запад подверг Россию критике. А каков был ответ? В худших традициях советского прошлого и российского национализма Кремль поспешил обвинить иностранцев во всех внутрироссийских проблемах. Так кто же больше выиграет от членства России в ВТО? Конечно же, выиграет от приема в ВТО больше сама Россия, чем Соединенные Штаты или Европа. Россия получит статус члена так называемого международного клуба и международное уважение к нынешнему российскому политическому аппарату. Это был Ричард Эбелинг, американский экономист, профессор Нортвудского университета. Как ожидают другие американские эксперты, участие в ВТО станет стимулом для российских властей в модернизации экономики, инфраструктуры, энергетического сектора. Россия должна будет установить лимит таможенных тарифов, облегчить более широкое присутствие в стране иностранных банков, привести в соответствие с нормами ВТО российские торгово-экономические правила. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
13 декабря апелляционный суд Киева начнет рассматривать по сути апелляцию защиты Юлии Тимошенко на решение Печерского суда, который ранее приговорил бывшего украинского премьер-министра к 7 годам тюрьмы по так называемому газовому делу. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Из-за плохого самочувствия Юлию Тимошенко, скорее всего, не привезут из следственного изолятора на заседание апелляционного суда. Уже несколько недель она не поднимается с постели из-за сильных болей в спине. Как известно, 11 октября Печерский районный суд Киева за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году приговорил экс-премьера Украины к 7 годам лишения свободы. Защита Тимошенко заявляет, что процесс проходил с грубыми нарушениями и настаивает на отмене приговора. Бывший генеральный прокурор Украины, депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Святослав Пискун не берется прогнозировать, каким может быть решение апелляционного суда по этому делу.
Вы же знаете, что пророчество сегодня вещь неблагодарная. Апелляционный суд, если оставляет в силе решение Печерского суда, то оно вступает в законную силу, подлежит исполнению, а уже кассация – это уже вопрос очень длительного времени. Может быть и полгода, может быть и год, может быть и больше.
Оппоненты власти убеждены, что рассмотрение жалобы адвокатов Тимошенко не будет объективным. Как отмечает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Владимир Бондаренко, за сутки до предварительного заседания апелляционного суда, которое состоялось 1 декабря, судью-докладчика по делу Тимошенко Ирину Горб неожиданно сменила ее коллега Елена Ситайла.
Замена судьи свидетельствует о том, что, очевидно, не договорились с той судьей, которая знакомилась с делом, изучала его, и поэтому надо было найти другую, которая бы без ознакомления зачитала то, что уже давно написано. Поэтому ждать от украинского корпуса судейского каких-то толерантных действий в рамках стандартов, мировых стандартов ведения судебных процессов не приходится. Я вижу выход единственный. Если Юлия Владимировна останется живой, в чем сегодня уже многие сомневаются, просто идет издевательство садистов над человеком, лишенным всяких возможностей сохранить здоровье. Поэтому единственное, возможно, европейские судебные инстанции поправят ту ситуацию, которая складывается по воле украинской власти в лице президента и премьер-министра, которые просто ненавидят и боятся Юлию Владимировну.
В ходе выездного заседания в медицинской части Лукьяновского СИЗО, где лежит Тимошенко, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева принял постановление о повторном ее аресте. Такое решение суд вынес в рамках расследования очередного уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единая энергосистема Украины». Президентом этой корпорации Тимошенко была во второй половине 90-х годов, и ей инкриминируют сокрытие валютной выручки, неуплату налогов и покушение на растрату средств госбюджета.
Решение Шевченковского суда означает, что независимо от того, выиграла бы апелляцию Тимошенко или проиграла, она в любом случае останется в Лукьяновском СИЗО. Важный аспект заключается в том, что решение суда произошло фактически за неделю до судьбоносного для Украины саммита Украина-ЕС, которая пройдет в Киеве 19 декабря. Еще одно вынесение обвинения в сторону Тимошенко вызвано попытками части окружения президента сделать все возможное для срыва подписания договора об ассоциации в зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.
Считает директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. Между тем, в арсенале правоохранительных органов сейчас 10 уголовных дел против Тимошенко. И по каждому из них, заявляют в прокуратуре, суд может избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Соратник экс-премьера Владимир Бондаренко продолжает.
Вы знаете, эти дела уже нафталином пахнут, некоторым из них 12, 13, 15 лет. Вот все это делается для того, чтобы создать эффект грубых массовых нарушений, сделанных одним лицом, лидером оппозиции. Показать, что это вообще-то криминалитет до мозга костей, это раз. И другое, в любом случае, по этим делам снова можно без каких-либо оснований закрыть в любой момент, обманув европейцев на этом этапе, отпустив, получив там то, что желалось получить, а потом снова вернуться к той практике. Эта власть не способна на компромиссы, на сознание необходимости жить по человеческим нормам.
Расследование уголовных дел по корпорации «Единая энергосистема Украины» правоохранительные органы возобновили в прошлом месяце. Они были возбуждены 10 лет назад и закрыты Генпрокуратурой в 2004 и 2005 годах, когда это ведомство возглавлял Святослав Пискун.
Не было достаточных доказательств. Мы не отрицаем, что был состав преступления, но на тот момент мы не увидели в деле достаточных доказательств для направления данного дела в суд. Сегодня эти доказательства прокуратура и следствие считают, что есть.
По истечению срока давности в нынешней Генпрокуратуре в ноябре закрыли дела по ЕСУ в отношении всех фигурантов за исключением Юлии Тимошенко. Снова Святослав Пискун.
В законе написано, что срок давности прерывается, если субъект совершил новое преступление. Ну вот посчитали налоговики и прокуроры, что Юлия Тимошенко совершила новое преступление, в связи с этим и прервали срок истечения давности.
Однопартийцы Тимошенко призвали ее приверженцев прийти к зданию апелляционного суда 13 декабря, когда начнется рассмотрение по сути жалобы защиты экс-премьера на приговор по газовому делу. На самом судебном заседании намерены присутствовать все 103 депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьківщина». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
15 декабря в Центральном доме журналиста в 11-й раз состоится награждение и чествование победителей премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. В этом году одним из 14 номинантов премии стал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Премия имени Сахарова присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно воплощаемые в работе на высоком профессиональном уровне. И вот вопрос председателю жюри премии Алексею Симонову. Если посмотреть список нынешних номинантов и списки победителей номинантов за прошлые годы, то видно, что очень много людей из провинции. Были, конечно, и москвичи, но не так много. Чем вы это объясняете, что в столице меньше достойных журналистов?
Нет, я объясняю это тем, что в России много достойных журналистов. Вообще, на самом деле, очень важно, чтобы кто-то, кто рекомендует журналиста, кто побуждает их обращаться и участвовать в состязании, чтобы эти люди были душевно в этом заинтересованы. Вот у нас, скажем, очень много, до четверти участников иногда, журналисты с Дальнего Востока. У нас там есть Анна Константиновна Селезнева, наш корреспондент фондовский, которая сердечно в этом заинтересована и хорошо знает дальневосточную журналистику. Поэтому она регулярно сама или рекомендует газетам, или сама рекомендует. Но в число номинантов всегда входит кто-то с Дальнего Востока, так как и в этом году в число финалистов вошло 2 человека, и в число номинантов вошел 1 человек из Дальнего Востока. На самом деле, журналистов хороших много, к сожалению, мало где есть печататься. Значит, премия $5000, номинация на премию, там их 4 или 5 человек обычно бывает, $500. И больше ничего, все остальное только, что называется, благородные мысли с благородными текстами.
Ну как же ничего, я вас поправлю. Еще ведь сборники потом выходят.
Сборники выходят, но сборники, они отражают, естественно, итоги, потому что обязательно лауреаты, номинанты попадают в эти сборники. Но поскольку сборники строятся по разным принципам, вот последний, который будет выдаваться ровно на вручении, это сборник прошлого года, он сделан по принципу самой премии. То есть лауреат, номинанты, финалисты. Но и тут все-таки не очень понятно, поэтому отдельно публицистика, отдельно расследование. И отдельно, ну, такие нерасследовательские заметки, которые складываются в поступок. Вот такое разделение, что ли, итогов. Сборник, я бы не назвал бы это каким-то дополнительным почетом, это скорее реальное подведение итогов. У нас на сегодняшний день вышло уже, по-моему, 6 таких сборников, и мы можем сказать, что у нас, по сути дела, появился, ну, такой отдельный слой сахаровской журналистики, престижный, классный и очень достойный и по содержанию, и по форме. Премия не стала главным историческим событием года. Но премия вошла в круг важных журналистских оценок. Это уже хорошо. А дальше посмотрим.
Возможно, лауреатом премии станет сегежский сиделец Михаил Ходорковский, автор публикаций в «Независимой газете», «Новой газете», «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс» и некоторых других СМИ. Как сообщила Марина Филипповна Ходорковская, ее сын еще не знает о выдвижении на премию имени Сахарова. Как бы то ни было, премия журналистская. Все-таки мы привыкли считать Михаила Борисовича предпринимателем. До того, как он оказался в заключении, был ли у него такой опыт?
Нет, абсолютно. Он мне часто говорит, что я всегда не любил писать. И для меня это было, в общем, достаточно затруднительно. А вот тут вдруг что-то стало как будто бы получаться.
Вы знаете, обычному человеку очень трудно представить себе, как можно заниматься журналистской деятельностью, находясь в таких особых условиях. Позволяют ли ему, допустим, писать и передавать эти тексты куда-то?
Да, писать в нерабочее время он может. Ну и через адвокатов, да, передавать некоторые тексты через администрацию колонии.
Вы-то наверняка читали эти тексты. Чему больше они посвящены?
У него в основном вот в начале было тексты, это, в общем, такие размышления о судьбе страны. А вот в последнее время у него было несколько текстов о судьбах людей, которые находятся с ним. Такие маленькие репортерские материалы о судьбах заключенных.
Обычно на церемонии вручения премии имени Сахарова лауреат выступает с речью по проблематике, затронутой в публикациях, за которые он был номинирован. В случае, если победителем этого года станет Михаил Ходорковский, традицию по понятным причинам придется нарушить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
12 декабря возрожденная хоккейная команда «Локомотив» проведет свою первую игру. Новый «Локомотив» начнет с выступления высшей хоккейной лиги. Спортсмены выйдут на лед спустя 3 месяца после авиакатастрофы, в которой погиб почти весь основной состав команды. О возрождении «Локомотива» спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
12 декабря ярославский «Локомотив» начинает выступление в турнире высшей хоккейной лиги домашним матчем с альметьевским «Нефтяником». До конца регулярного чемпионата ВХЛ команда, созданная на основе молодежного ярославского клуба «Лока», проведет 22 матча, по одному с каждой командой лиги. Стоит отметить, что высшая хоккейная лига далеко не высший дивизион российского хоккея. Главным считается континентальная хоккейная лига, а высшая хоккейная лига, таким образом, второй по силе дивизион. Согласно решению Федерации хоккея России, после авиакатастрофы, в которой погибли все хоккеисты основного состава «Локомотива», помимо своих игроков, выступающих в команды МХЛ, то есть Межнациональной хоккейной лиги, «Локомотив» мог набрать в команду игроков 89-94 годов рождения, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ и ВХЛ. Уже тогда новый главный тренер команды Петр Воробьев боялся, что создание нового «Локомотива» находится под угрозой. Ярославцы не успевали набрать полноценный коллектив к декабрю. К концу ноября должны были сформироваться две команды – «Лока», которая продолжила бы играть в МХЛ, и «Локомотив», для которого был подготовлен календарь выступлений в ВХЛ. Сейчас практически все игроки «Лока» заявлены в состав возрождающегося «Локомотива». Большинство игроков нового клуба будут, по возрастным данным, иметь возможность выступать и за «Лока». Однако основным составом играть в двух турнирах невозможно, поэтому обе команды до последних дней получали пополнение. В расчете на ВХЛ клуб пополняет команду из числа тех незащищенных игроков, что были в КХЛ в возрастной группе 89-94 годов рождения. Таких, правда, не очень много удалось собрать «Локомотиву». Картаев, Галимов, Яковлев, Опальков, Гимбатов, Ахметов, Яшин. К ним можно приплюсовать и последних приглашенных из команд ВХЛ и КХЛ игроков, которые прошли всю предсезонную подготовку с «Локомотивом». Это нападающий Ердаков и Кручинин из СКА. Однако такого числа новобранцев все же недостаточно для команды ВХЛ, хотя наставник будущего «Локомотива» Петр Воробьев назвал удачной проведенную селекционную работу. Отмечу, что Петр Воробьев считается известным специалистом по работе с молодыми хоккеистами.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Свободы». На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». План на неделю. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Информационный эфир продолжится утром в 8:00. Моя коллега Светлана Павлова вновь вернется к событиям на Болотной площади в Москве и предлагает вам принять участие в дискуссии на тему, какой должна быть реакция властей на массовые акции против нечестных выборов. Слушайте «Радио Свобода». Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».